Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение», глава 15, стихи с 1 по 8. Качество Бога как Верховного Судьи.
Откройте 15 главу книги «Откровение». Мы будем изучать всю эту главу, давайте ее прочитаем. В ней немного стихов, всего лишь 8. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после этого я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистую, светлую льняную одежду и опоясанные по персам золотыми поясами. И одно из четырех животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов. Я уверен, что многие из нас слышали слова из известной комедии Грибоедова «Горе от ума». «А судьи кто?» Эти слова применяют, когда хотят сказать, что одни люди не могут осуждать других, потому что сами не являются безупречными. Общеизвестно, для того, чтобы давать объективные оценки, судить о поступках кого-либо, необходимо обладать особыми личными качествами. Поэтому даже в книгах и пособиях по организации судебного права и судебных систем нередко уделяется определенное внимание и личным качествам самих судей. От судей ожидается осторожность в поведении даже во внерабочее время, справедливость, честность, гуманность ко всем участникам процесса и мужество в следовании нормам закона. Достойное отправление правосудия возможно лишь тогда, когда сами судьи соответствуют требованиям подобного рода. Изучая книгу Откровения, мы уже много узнали о грядущих судах Бога, судах печатей и труб. А в данный момент мы подошли к самым страшным судам в конце 7-летия скорби, судам 7 чаш гнева Божьего, описанных в 16 главе. Кто-то спросит: а имеет ли Бог право так строго судить нечестивое человечество? Имеет ли Бог право обрушивать на грешный мир такие жестокие казни, такие ужасные беды? И вот 15 глава как раз отвечает на данный вопрос. 15 глава описывает качество Бога как верховного судьи в описании небесного храма, в описании вот людей, которые предстоят здесь в особой близости к Богу, в описании ангелов. Во всем этом мы видим особые качества Бога как верховного судьи. Выделим 5 таких качеств на основании 15 главы книги Откровения. Бог имеет право судить человечество, нечестивое человечество. И вот почему. Первое качество – воздаяние. Стих 1-2. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Говоря, увидел я иное знамение на небе, апостол Иоанн указывает на третье знамение. Первым было знамение жены, представляющей Израиль, 12 глава, стих 1-3. Вторым было знамение дракона, представляющего сатану, 12 глава, стих 4-5. И вот теперь третье знамение, названное великим и чудным, то есть удивительным, то есть изумительным. Это видение семи ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Язвы, греческое плеге, удары, раны, бедствия, наказания. Заключительные суды периода скорби после судов печати и труб. Оканчивалась ярость Божия. Ярость, греческая фумос, гнев. Речь идет об эмоциональной вспышке негодования. Бог негодует на грех. Бог возмущен грехом. И более подробно о гневе Бога мы поговорим, рассматривая стих 5-7. В общем, картина здесь такая. Ярость Бога готова излиться на землю, как отмщение за мученическую смерть его поклонников. В 4 главе книги Откровения, как вы помните, Иоанн описывает море стеклянное, подобно кристаллу. Это море находится в небесном храме пред престолом Бога. И вот такое спокойствие моря свидетельствует о безмятежности Бога. Такое спокойное, прозрачное море говорит о безмятежности Бога, об удаленности Его престола от всех потрясений греховного мира. Теперь же картина небесного храма меняется. Спокойное, как стекло моря, превращается в море, смешанное с огнем. Это уже не свидетельство о том, что Бог находится в состоянии безмятежности, хотя такое качество всегда присуще Богу. Это уже свидетельство о том, что Бог еще и обладает яростью, гневом. Свидетельство о том, что Бог желает воздать нечестивому человечеству по его делам. И обратите внимание, победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стояли на этом стеклянном море, смешанном с огнем. В чем суть их победы? Суть их победы в том, что они не поклонились образу зверя, не приняли его начертание, которое заключало в себе число его имени. В общем, они выбрали мученическую смерть и верность Христу. Победители стоят на море, смешанном с огнем. Понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что наступает час воздаяния за их мученическую смерть. Сами мученики держат гусли Божии. Мы знаем, что в Писании гусли – струнный инструмент, близкий к лире, как правило, указывает на радость поклонения Господу. Это говорит о том, что мученики уже утешены в своих горестях. Теперь все ужасы периода скорби, войны, природные катаклизмы, гонения и аресты для них позади. Впереди только радость вечного поклонения. Бог уже воздал им по благодати, Бог уже воздал им по своей милости тем, что они утешены в небесах. И теперь он готов воздать их гонителям по справедливости. Мы должны понимать, что наш Бог – это не только Бог милости и благодати, явленной верующим, но наш Бог – Бог справедливого воздаяния и неверующим. Еще в Ветхом Завете Господь говорил: «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Второзаконие 32:35. Бог имеет право судить живущих на земле, потому что его воздаяние грешникам всегда справедливое. Вот некоторые спрашивали, обсуждая предыдущую проповедь, задавали вопрос: а почему Бог так жестоко, по-человечески, так жестоко казнит нечестивый мир? Ведь он мог просто бы убить грешников, какую-то эвтаназию для них сделать, такой легкий переход в вечность. А он так, такие страшные казни на них обрушивает. Почему? Потому что Бог – это Бог справедливого воздаяния. Как они проливали кровь святых, так и Бог даст пить им кровь. Как они грешили против Бога, так они и получат воздаяние от Него. Бог имеет право судить живущих на земле, потому что Его воздаяние грешникам всегда справедливое. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Иов 8:3. Суды Господни – истина, все праведны. Псалом 18, стих 10. И, кстати, друзья, мы знаем, что закон справедливого Божьего воздаяния работает во все времена, и это ясное учение Писания, и история человечества также это подтверждает. Давид, мы знаем, вошел к жене Урии тайно, а Авесалом установил на крыше дворца шатер и пригласил туда гарем Давида. Вот так работает закон воздаяния. Иуда предал Христа за 30 серебряников, но принесли ли эти деньги ему счастье? Сначала он вернул данную сумму религиозным вождям, а затем, сгорев от мук совести, повесился. Пилат осудил Иисуса на смерть, не сомневаясь в его невиновности. Почему? Потому что боялся потерять власть, боялся потерять свое положение. Если религиозные вожди Израиля пожалуются на него в Рим за то, что он не устранил их противника Иисуса. Но помогло ли это Пилату? Спустя несколько лет, в 36 году, был назначен новый прокуратор. Пилата сначала вызвали в Рим, а затем сослали на юг Франции, и предание гласит о том, что он покончил жизнь самоубийством. Первосвященники, мы знаем, незаконно, по ложным обвинениям предали Иисуса на смерть. Зачем? Чтобы сохранить контроль над храмом, который приносил им огромные доходы, чтобы сохранить свою религиозную власть, свою религиозную систему. Но удалось ли им это? Нет. Спустя время воздаяние пришло. В 36 году по Рождеству Христову Каиафа, судивший Иисуса, был смещен. В 70 году храм сгорел и был разрушен до основания. Вся иудейская знать, религиозные лидеры убиты и взяты в плен. Можно приводить много примеров, но еще один, и здесь остановимся. В 13 веке, вы знаете, неподалеку от Парижа была построена огромная каменная виселица Монфакон. Вертикальными столбами и горизонтальными балками Монфакон был разделен на ячейки и мог служить местом казни 40 человек. По замыслу создателя сооружения де Мариньи, советника короля, вид множества разлагающихся тел на Монфаконе должен был предостеречь остальных подданных от совершения преступлений. И вот интересно и поразительно, но в конце концов и сам создатель гигантской виселицы был повешен на ней. Кто-то скажет: а что же делать? Я много грешил против Бога, много зла сделал другим людям. Неужели воздаяние непременно настигнет меня? Можно ли этого избежать?» Вы знаете, друзья, отменить справедливое воздаяние нельзя. Каждый грех во Вселенной должен быть наказан и будет наказан. Бог не может оставить грех ненаказанным. Что же из этого следует? Неужели каждый грешник обречен на вечное осуждение и изменить ничего нельзя? Что говорит об этом Писание? Писание говорит, что отменить воздаяние за грех нельзя, невозможно. Но переложить на Иисуса Христа возможно. Вы сеяли зло, а наказание за него пожнет святой Иисус на Голгофском кресте. Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Он, то есть Бог, сделал жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. На кресте Иисус принял полное наказание от Небесного Отца за все зло, что совершил каждый верующий человек. За все зло, которое совершает верующий на земле, принимает наказание Иисус на кресте. Если хотите, чтобы Небесный Судья простил вас и не воздал вам по справедливости за ваши грехи, тогда с верой в искупительную смерть Христа молите Его о прощении, и Он простит, потому что обещал, что приходящему к Нему не изгонит вон. Тот, кто через веру возложил все свои грехи на Господа Иисуса, тот полностью освобождается от карательного наказания за них. Но воспитывающее наказание за наши согрешения остается. Хотя Давид и был верующим, избавленным от вечного наказания за грехи, земные последствия греха против мужа Версавии и, конечно же, против Бога преследовали его всю жизнь. Вопрос. Хорошо, если я покаялся, и Бог простил меня ради Иисуса Христа и избавил меня от вечного карательного наказания, вопрос, можно ли хоть как-то уменьшить земные последствия исповеданного греха? Или нельзя? В какой-то мере можно, если вы будете просить прощения у тех, кого обидели, если возместите материальные потери пострадавшего по вашей вине, если будете делать все для восстановления репутации того, кого оклеветали, оговорили. Таким образом, можно уменьшить земные последствия исповеданного греха. Итак, возвращаемся к книге Откровения. Первое качество Бога как верховного судьи – это воздаяние. Бог имеет право судить грешников, потому что определенное им воздаяние для них никогда не бывает несправедливым. Создатель Вселенной не может поступить несправедливо, поэтому он имеет право судить свое грешное творение. Второе качество Бога как верховного судьи – всемогущество. Бог не только имеет право воздавать за грехи, но у него достаточно силы, чтобы осуществить это воздаяние. Всемогущество, стих 3. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Ключевое слово этого стиха – Вседержитель, греческое – Пантократор, Всевластный, Всемогущий. Данное слово неоднократно встречается в книге Откровения. Это очень хорошее, интересное слово. Здесь оно указывает на несколько проявлений всемогущества Бога. Перечислим 4 таких проявления. 4 проявления всемогущества Бога в 4 стихе. Первое проявление всемогущества Бога – избавление Израиля. И поют песнь Моисея, раба Божия. Когда Израиль прошел через расступившиеся воды Черного моря, а армия фараона была покрыта водой, тогда Моисей и народ воспели Господу хвалебную песнь. Они увидели, насколько всемогущ их Бог, поэтому они воспели Богу хвалебную песнь. Она записана в книге «Исход». В этой песне Бог прославляется за чудесное избавление от армии египтян, коней, колесниц и всадников. Понимаете, почему данная песнь актуальна для мучеников, пришедших от великой скорби? Вот почему. Как всемогущий Бог избавил народ израильский из египетского рабства, от власти фараона и ввел народ Божий в землю обетованную, также он избавил верующих дней скорби от рабства религиозно-экономической системы Антихриста, избавил от поклонения ему и ввел в славу небес, даровал гусли, где они поют и прославляют Господа. Как армия фараона была погреблена водами моря, так царство Антихриста окончательно разрушится под судами семи чаш, а сам он с лжепророком будет брошен в озеро Огненное. В общем, наш Бог силен избавить своих от рук самых влиятельных и жестоких диктаторов мира, силен сохранить их спасение в дни самых опасных искушений. Бог неоднократно проявлял свое всемогущество в истории, когда защищал свой маленький народ, Израиль, или вот верующих периода скорби это произойдет. Какие-то фрагменты были и в истории церкви, безусловно. Когда защищал свой маленький беззащитный народ пред лицом великих империй и их могущественных руководителей. Второе проявление всемогущества Бога – искупление грешников. Поют не только песнь Моисея, раба Божия, но и песнь Агнца. Песнь Агнца записана в книге Откровения, 5 глава, стих 8-14. В ней прославляется Христос как кто? Как искупитель. Искупитель верующих из всех народов, языков и племен. И на этом основании Иисус имеет право взять свиток из рук сидящего на престоле Бога Отца, снять с него печати, этот свиток – документ, дающий право царствовать на земле, и установить свое славное тысячелетнее царство. Антихрист, сатана не имеют такого права. Они лишь временно узурпировали власть над землей. Сохранившие верность Богу в дни скорби и через мученичество, оказавшееся на небесах, благодарят Агнца за свое искупление и прославляют его в песне хвалы. Они поют песнь Агнца благодаря Спасителя за то, что Он искупил их. Соответственно, в нашей жизни самая главная молитва прославления и благодарения – это молитва за дар спасения, это молитва за дар искупления. Третье проявление всемогущества Бога – создание и сохранение жизни, говоря «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель». То есть поют не только песнь Моисея, не только песнь Агнца, но и говорят «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель». Это слова победивших зверя. Эти слова, победившие зверя, добавляют к песне Моисея и Агнца. И таким образом они вторят словам Давида, прославляющего Бога как даятеля и хранителя жизни. Псалом 138, стих 13. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Ясно, что здесь Давид прославляет Бога как даятеля и хранителя жизни. Таким образом, мы понимаем, что Бог дает жизнь, Бог хранит и забирает ее предопределенный им час. И в этом он проявляет свое всемогущество. А зверь и лжепророк не имеют такого всемогущества. Они не могут давать жизнь, и они не могут забрать жизнь, если Бог не позволит им. Четвертое проявление всемогущества Бога – власть над святыми. Праведны и истинны пути твои, царь святых. Все, что делает Бог, абсолютно безупречно, праведно и истинно. Горе, если вы, живя в семье, думаете, что вы делаете все безупречно, праведно и истинно, а ваша вторая половина во всем не права. Это беда. А вот в отношении Бога это благословение, это истина, это так. Потому что Он полностью таков, и Он полностью соответствует, чтобы быть царем святых из всех народов. Так как все, что Он делает, абсолютно праведно, абсолютно истинно, то Он и может быть царем оправданных Христом праведных, искупленных святых. Не Антихрист царь святых, не Антихрист властвует над верующими периода скорби. Даже убивая многих из них, он не царь. Царем является именно Бог. Поэтому, если мы спасены, давайте воспевать Богу, восхвалять Его. Он даровал нам жизнь и сохранил ее, не позволил умереть в неверии. Он избавил нас от власти греховного мира. Он и искупил, и призвал к спасению. И сегодня Он царствует в жизни истинно верующих, что проявляется в их горячем стремлении к праведности и истине. Если такого стремления у нас нет, нам нужно серьезно задуматься о подлинности своего обращения. Всемогущество Бога говорит о том, что Он способен осуществить суды над нечестивым человечеством. Бог, который избавил Израиль, Бог, который искупил своих, Бог, который является создателем и хранителем жизни, Бог, который является царем над всеми святыми, этот Бог, всемогущий Бог, Пантократор, Он способен осуществить суды семи чаш своего гнева. Первое качество Бога, как верховного судьи, – воздаяние. Второе качество – всемогущество. Третье качество – святость. Стих 4. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Совершая суды в дни скорби, Бог продемонстрирует свою святость, которая включает в себя, конечно же, ненависть к греху. Здесь очень ясно сказано в 4 стихе: «Ибо ты един свят». Так что все человечество придет в страх перед Ним. Кто не убоится Тебя, Господи? Сегодня многие говорят: «Я не боюсь Бога», как-то дерзко себя ведут. Но в дни периода скорби, особенно в заключительном этапе эсхатологических судов, страх охватит человечество, нечестивое человечество, так что люди будут издыхать, как говорил Иисус, от ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную. Кто не убоится Тебя, Господи? После того, как суды чаш завершатся, мы знаем, что будет установлено тысячелетнее царство, подданные которого станут прославлять Бога и поклоняться Ему. Вот почему здесь сказано: «Все народы придут и поклонятся пред Тобою». Это имеется в виду уже будущее царство Мессии. Бог абсолютно свят, Он не причастен к злу и греху, поэтому Он имеет полное право судить грешников. Когда одни грешники судят других грешников, то среди них можно услышать такой действительно разговор: а судьи кто? Но когда судит Бог, абсолютно святой, тогда абсолютно ясно, что Он имеет полное право судить нечестивых.
И святость, друзья, это такой атрибут Бога, который верующие должны являть в своей жизни. Еще в Ветхом Завете Господь призывал свой народ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Левит 19:1-2. В Новом Завете апостол Петр повторяет эту же мысль для церкви. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1, 14-16. Поэтому, если какой-то лжеучитель будет говорить вам, что призывать церковь к святости, к благочестию, к праведности, к послушанию, к исполнению заповедей Писания – это законничество, не верьте ему. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Святость, стремление к благочестию в практической жизни – это очень ясные призывы Писания. Если наш Бог свят, то мы должны через свою жизнь явить грешному человечеству данное качество Бога. Таким образом, мы уже будем готовить грешников, которые окружают нас, к тому, что их однажды станет судить святой Бог, чье качество мы отражаем в своем ежедневном хождении. Первое качество Бога как верховного судьи – воздаяние. Второе качество – всемогущество. Третье качество – святость. Перейдем к четвертому качеству. Четвертое качество – гнев. Стих 5-7. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм с скинией, свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду, опоясанные по персам золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Теперь перед Иоанном открывается еще одно важное видение, что подчеркнуто словами: «И после сего я взглянул». В этом видении отверся храм скинии, свидетельство на небе. Наос, храм, святилище, имеется в виду святое святых небесного храма, это место особого присутствия Бога. Вот это святое святых небесного храма открылось. Таким образом, подчеркивается что? Подчеркивается, что именно Господь станет совершать заключительные суды периода скорби. Эти суды осуществляются через ангелов, но исходят именно от Него, из святого святых небесного храма вышли семь ангелов, имеющих семь язв. Это Бог их послал. У них семь язв, это говорит о том, что время судов наступило. Ангелы, одетые в чистую светлую одежду, что указывает на чистоту и святость, и опоясаны по персям золотыми поясами. Скорее всего, это знак высокого, высочайшего положения в ангельском мире, вот в этой иерархии ангельского мира. Семь ангелов, которые совершают заключительные суды семи чаш, эти семь ангелов занимают высокое, значимое положение. Один из четырех животных, один из четырех херувимов, то есть живых существ. Мы помним, что эти живые существа находятся вблизи престола Божьего. Он подал семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом вечного Бога, живущего во веки веков. Фумос, гнев, в первом стихе данное слово, мы уже говорили, переведено как ярость. В отличие от другого греческого слова «урге», употребляемого в Новом Завете и означающего постоянное глубокое возмущение, фумос описывает как более кратковременное, более эмоциональное негодование Бога. Суды семи чаш – это словно вспышка гнева Божьего, словно вспышка ярости Божьей, страшное событие для человечества. Конечно же, эта вспышка не греховная, как у многих людей. Кратковременное проявление гнева Божьего здесь – это справедливое действие Господне. И мы знаем, что Бог уже так много являл общей благодати нечестивому человечеству. Как ревность – обратная сторона любви, так гнев – обратная сторона святости. Любящий супруг не может не ревновать, если сталкивается с неверностью супруги. Святой Бог не может не гневаться, когда видит грех среди своего творения. Там, где нет ревности, при неверности близкого человека нет и любви. Там, где нет гнева при проявлении греха, там нет и святости. Бог ненавидит грех. Почему? Потому что Он по своей природе свят. Он любит святость. Поэтому Он ненавидит грех. Мы не должны думать, будто Бог Ветхого Завета – это Бог гнева, а Бог Нового Завета – это Бог любви. Это глубокое-глубокое заблуждение. В Ветхом Завете Бог уничтожает все человечество водами потопа. Он наказывает отступление народа израильского и проливает огненный дождь на Содом и Гоморру. А Бог Нового Завета что? Только любовь? Нет, возлюбленные, не так. Бог Нового Завета – это тот же самый Бог. Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Перечисляя грехи для неверующих, Павел поясняет, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Колоссянам 3:6. Ну и если мы с вами изучаем книгу Откровения, которая находится в каком завете, в Ветхом или в Новом? В Новом. То мы убеждаемся, что Бог Нового Завета – это такой же Бог, гневающийся на грех, как и Бог Ветхого Завета. Это один и тот же Бог. И другого Бога не существует. И мы должны понимать, что если бы Бог не гневался на грех, тогда Он не был бы истинным Богом. Равнодушное отношение к греху – это, по сути, молчаливое одобрение Его. А Бог, одобряющий грех своим равнодушием, не имеет права судить грешников, потому что Он сам такой же. Бог, который одобрял бы грех своим равнодушием, не имел бы права судить нечестивое человечество. Истинный Бог не такой. Истинный Бог не такой, как грешные люди. Поэтому может судить их. Благодарите Бога за то, что верующие избавлены от Его карающего гнева через жертву Иисуса Христа. Итак, первое качество Бога как верховного судьи – воздаяние. Второе качество – всемогущество. Третье качество – святость. Четвертое качество – гнев. Пятое качество и последнее из рассматриваемых сегодня – неизменность. Стих 8. «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Здесь мы видим, что небесный храм наполнился дымом от славы Божьей и от силы Его. Что такое дым? Дым – это известный по Ветхому Завету видимый знак особого Божьего присутствия, Его славы и силы. Когда Моисей строил скинию, так как повелел ему Бог, произошло следующее. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполнила скинию. Исход 43:4-35. То же самое произошло и при освящении храма, построенного Соломоном. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. 3 Царств 8:10-11. Итак, дым облака указывает на славу и силу Бога, указывает на Его особое присутствие. Но нам важно не упустить из вида и вторую часть 8 стиха. «И никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов». В святом святых только облако славы Божьей и больше никого нет. Только облако славы Божьей и больше никого. Понимаете, о чем это говорит? Догадываетесь, на какое качество Бога указывает? Это говорит о том, что до тех пор, пока не совершатся суды чаш, никто не сможет войти в храм и просить Бога об изменении его приговора. Это говорит о том, что никто не станет ходатайствовать об отмене определенных Богом судов чаш для нечестивого человечества. Это подчеркивает такое качество Бога, как неизменность. В общем, читая книгу Откровения и особые суды Господни, кто-то может подумать, да, обо всем этом сказано, но если мы будем усердно молиться и просить Господа помиловать человечество, может быть, всего сказанного в книге Откровения не будет, или Он смягчит какие-то свои суды. И здесь ответ – нет, говорит Господь. Храм наполнила только Его слава, никто не может зайти, войти в особое присутствие Бога и совершить ходатайственное служение. Здесь проявлен такой атрибут Бога, как Его неизменность. Он определил суды чаш, и ничто во вселенной не сможет воспрепятствовать их осуществлению. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Бог обладает таким качеством, таким атрибутом, как неизменность. Малахии 3:6, он говорит своему народу, я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Все, что Бог определил совершить, Он совершит, и никакая сила во вселенной не сможет этому помешать. Исайя 46:9-10. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Крах империи Антихриста, уничтожение цивилизации нечестивых и установление вслед за этим царства Мессии, все это непременно осуществится. Не сомневайтесь, возлюбленные. Все это осуществится. Почему? Потому что Бог по своей природе неизменен. Все, что описано в книге Откровения, исполнится в полной мере. Грешникам надеяться не на что. Иногда люди говорят, ну, что там будет всем, то и мне, может быть, как-то проскочу, может быть, как-то я смогу избавиться от судов Господних. Но это не так, грешникам надеяться не на что. Отвергающие спасение погибнут навечно. Иисус говорил об этом словно о свершившемся событии. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия, Иоанна 3:18. Изменить участь отвергнувших Христа в вечности невозможно. Итак, мы поняли, что Бог имеет право совершить заключительные эсхатологические суды семи чаш. потому что обладает для этого всеми необходимыми качествами. Определяемое им воздаяние для грешников никогда не бывает несправедливым. Всемогущество Бога обеспечивает возможность наказать грешный мир. Истинный Бог свят, не такой, как грешники, поэтому может судить их. Он гневается на грех, а не равнодушен к нему. Бог неизменен, поэтому осуждение нечестивому человечеству не избежать. Давайте будем проверять подлинность своего обращения. Если кто-то из среди нас не обращен, то однажды воздаяние всемогущего святого, гневающегося и неизменного Бога обрушится на него. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Псалом 2, стих 12. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!